Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я очень рад встрече с вами. Пожалуйста, присоединяйтесь, потому что начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнения, сейчас еще и видео. Хотя с видео у нас тут я с Плющевым советовался. Есть некоторые трудности, потому что компьютер ютубовский, он когда видит какое-то видео, он сразу ставит красный флажок и запрещает, чтобы туда ходила реклама, потому что он начинает искать, а может быть, кто-то является владельцем этого видео и так далее, и так далее. Может быть, есть какая-то заявка, какой-то стоп, какое-то нарушение авторских прав. Значит, после этого сразу мы ставим после передачи протест, и после этого они снимают. Значит, тут есть как бы сложности, я не знаю, я победю их или они победят меня. Почему? Потому что ровно вот на следующее утро, когда люди в основном смотрят программу, вся реклама на ней закрыта, и потому что протест удовлетворяется через день. Но у нас еще не было случая, чтобы протест не удовлетворился. Но тем не менее я еще поэкспериментирую. Если что-то вот такое вот будет плохо получаться, то тогда я вернусь, может быть, к старой схеме, когда мы слушаем звук. Там не было протестов. Вот такая вот история. Ну, я вас рад приветствовать. Сегодня не успел мой приятель сделать заставочку. А заставочка, ну, типа, знаете чего? Кадыров-младший в распальцовке. Я думаю, что мы с вами будем наблюдать такое, как это сказать, опригоживание Кадырова, которого очень сильно подведет его сын. Потому что. Нет, ну, Костя пишет, ну, можно показывать видео с планшета или крупно с телефона, но я тогда вернусь к этой системе. Просто я хотел, чтобы качество было лучше, и звук был лучше, и так далее, и так далее. Ну, давайте поэкспериментируем, хуже не станет. Здесь очень важно, чтобы вы подписывались на мой канал, убеждали других подписываться, и чтобы ставили лайки. Вчера я работал, мы с вами работали полтора часа, и тогда получилось 3000 лайков. Но я не знаю, буду ли я сегодня сидеть с вами 3 часа. У меня четверг, самый тяжелый день. У меня 4 эфира, это 5-й. Ну, немножко. Значит, смотрите. Давайте начнем. И начнем вот с чего. Понимаете, в чем дело? Вот это вот как бы падение Российской Федерации в ее дипломатическом, так сказать, воплощении, да, в дипломатических форматах, оно доходит до какого-то уже, ну, не знаю, я не знаю, как это назвать. В общем, короче говоря, помните, был такой штымп из одной африканской страны. Я когда скачивал это видео, там пропало имя, поэтому я... Ага, вот сделали заставку, но я уже ее сейчас ставить не буду, поставят потом. В общем, короче говоря, значит, помните, была история, когда приехали вот эти африканские лидеры, и там, когда одного из них встречали, пока оркестр играл, он обоссался. Вот это он приехал в шляпе и пришел на встречу с Путиным. И оказалось, что... А он, когда вернулся туда, в свою африканскую страну, он, значит, сказал... Он там какой-то закон издал, кто это вспомнит, тот, в общем, того убьем и так далее. В общем, такой чувачок специфический. И вот он сидит, а ему нужно... переводчик. А переводчик в наушнике. А что происходило дальше, вы сейчас увидите.
Mm.
Ну что поделать, чувак никогда не пользовался наушниками. Путин не пользуется вот этим вот. Вот он ему показывает. Видишь, вот сюда запихни это. Вот так вот сделай. И все будет хорошо. Ну, тот пробует. Царь зверей терпеливо ждет. Ну вот он говорит, ну вот сделай вот так, а у того не получается. И понимаете, удивительно, что вот только сейчас, по-моему, подойдет какой-то помощник, который поможет ему надеть наушники. Видите, показывают Путина, чтобы не показывать, как тому в ухо запихивать.
Уважаемый господин президент, да. Уважаемые друзья.
Да, уважаемый господин президент, Кэт Барон пишет, что это из Судана. Ну, наверное, наверное. Вот так вот, давай, вот так вот все это дело происходит. Понимаете? Совершенно поразительно. Да, Ностра пишет, достойный собеседник, других нет. Да, Путин, ну, в общем, плевать. И Анна Маркс действительно справедливо, глядя на видео, говорит, она пишет, по-моему, Путин развлекается. Ну, действительно, Путину смешно, что есть кто-то еще более дебильный, чем он. Да, Жан Барухов, это, видимо, встреча по поводу поставки стрелкопий. Я вам не сказал бы так. Мы не знаем. Африканский континент богат. Чего они там договариваются, это трудно сказать. Значит, будем чередовать видео и всякие новости. Очень смешно написал Сергей Слонян. Вы знаете, я его очень люблю. Как комментатора Наталья Никитенкова Смоленск слушает. Большой лайк прикрепила. Большое вам спасибо, Наталья. Сергей Слонян пишет по поводу Нагорного Карабаха. Впервые в истории человечества. Кто-нибудь может вспомнить аналогичное событие, чтобы руководитель страны подписал бумагу о прекращении ее существования? Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Но я бы так сказал, есть такой пример, который на моей памяти, и мы современники этого примера, это, во-первых, Советский Союз, который распался и прекратил существовать, а еще Чехословакия. Вот Чехия и Словакия, они подписали договор, что есть отдельно Чехия и Словакия, и Чехословакии больше нет. И нормально, мирно себе живут. Значит, инсайдер выкладывает фотографию царя зверей и говорит, Путин объявил 30 сентября государственным праздником в честь оккупации областей Украины. Я вам об этом говорил еще вчера. Значит, он вот с этой вот улыбочкой, все вот это вот будет праздник. Ну, естественно, там нагонят, да, ГДР тоже, ГДР, Флориан Тарантини, да. Нет, джазмен, тот, кто играет начальную музыкальную заставку, это не один из моих сыновей. У них один сейчас совсем молодой, у него профессии нет, а другой, у него профессия совершенно другая. Музыку любит слушать, но не более. Вот, поэтому, конечно, вот это вот такое показное в этой стране, что, значит, я... Будет праздник. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Была такая советская песня. Вот у Путина будут танцы 30 числа. Ну-ну. Помните? Снизу раздался стук. А кто это там внизу стучит? Поинтересовался бегемот. А это... Я не помню уже, кто-то там поинтересовался. А это нас арестовывать идут. А, ну-ну. Мастера Маргарита. А, значит, обоссался не только вот этот вот, который приехал в шляпе. Хотя здесь, значит, вот Кэт Барон. Я, кстати, хочу сказать, чтобы не потерять эту тему. Пишут, что 42 тысячи уехало из Карабаха. Вы знаете, сегодня у нас был человек оттуда в эфире, который сказал, что уже 62 тысячи, а вообще где-то 70, потому что они не только стоят в этой очереди. И вот, пожалуйста, Карина Минасова, у вас устаревшая цифра, на сегодня 76,5 тысяч выехали из Карабаха, остальные на подходе. И давайте чуть-чуть я пару слов скажу про это. Понимаете, это очень тяжелая, сложная история. Вот мне кажется, это такой прокол, прокол Азербайджана. Я объясню, почему. Значит, вот почему пошли беженцы? Беженцы пошли, вы понимаете, потому что они чувствуют угрозу своей безопасности. Миротворцы украинские, российские выходят. Вы сейчас поймете, почему я сказал украинский. Потому что там сюрприз для Украины. Давайте сразу скажу. Там более 100 танков и так далее, и так далее. То и огромное количество солдат. Короче говоря, стало известно, что их отправляют на украинские фронта. Фронта, фронты. И вот понимаете, в чем вот эта вот история? В принципе, Турция и Азербайджан все продумали правильно. Это вот такое окончательное решение карабахского вопроса. Но не армянского. Потому что либо Алиев и Эрдоган специально создали такую атмосферу, чтобы люди бежали. Вот просто, чтобы армянское население ушло, чтобы не было вот этого меньшинства, этим заниматься, сепаратизмом, вот это вот все, это никому не надо. Им не надо. Либо они не смогли цивилизованно сразу дать какие-то гарантии, чтобы люди не бежали. Потому что давайте поймем, эти 74 тысячи или сколько там, я думаю, что их в результате будет 100. Потому что кто-то еще в отъезде, кто-то туда-сюда. Это очень сложная история будет для Армении. Представляете, Армения, она и так не богата. Вот Мурамяу пишет, это сразу сколько палаток надо, раскладушек, одеял, кормить надо, туалет нужен, вода, да. Я все это дело видел в 2008 году, когда русские напали на Грузию. И оттуда, значит, когда хлынуло вот с этих Южной Осетии, Абхазии и так далее, когда ринулись оттуда грузинские беженцы, то Америка помогла в том смысле, что в разных местах построили такие, знаете, вот такие маленькие домики такие, то есть полностью укомплектованные. Это, конечно, нищета, но там кондиционер, вода, это быстро возводится и прочее, прочее. Я не знаю, для Армении это, конечно, черти что. Ну, вот этот человек, он сказал, что там очень многие армянские семьи их принимают и так далее, и так далее. Ну ладно, ну сколько там принимают, понимаете? Но будем надеяться на то, что вот любая такая проблема, что она подойдет как-то к решению. Вот это гуманитарная проблема. Что же касается политической, то мы с вами должны реально понимать простую и незатейливую историю. Армении для России больше нет. России для Армении тоже нет. Понимаете? Любовь шла, завяли помидоры. Понимаете? А что это обозначает? Это обозначает, что независимо от того, что будет происходить в Армении, она будет уходить из ОДКБ, возможно, она уйдет из СНГ, и она постепенно, постепенно, постепенно будет дрейфовать к Соединенным Штатам Америки. Потому что они понимают, у них, ну как, ну вы же понимаете их окружение. Грузия бы им помогла, но Грузия сейчас вообще такие заявления делает, что непонятно, ей руководит Иванишвили или Путин. Я хочу предупредить женщину, которую зовут Лейла Т. Она написала: «Бегут те армяне, которые понаехали за последние 30 лет и заселили дома сбежавших или убитых азербайджанцев». Лейла, судя по тому, что вы, кроме того, что вы Т, вы Лейла, и это явно не армянское имя, я просил бы вам себя успокоить, потому что это разжигание межнациональной розни. Вот то, что вы написали. Поэтому контролируйте себя. Это злобный выпад против армян. У меня здесь, в моем канале, ничего подобного не будет. Вот этот вот ваш высер, я, ну, так сказать, прощаю вам, потому что вы не поняли. Вас взыграла национальная гордость. Не надо мне это здесь. Я этим делом не занимаюсь. Идите на демонстрацию, пишите в специальных блогах и так далее. Я вас предупредил. Пожалуйста. Лейла Т. пишет Дайси Смит. Он сам разжигает, не удивляйтесь. То есть это он про меня пишет. Ну хорошо, тогда он уходит. Извините немного. Сиэм пишет. Вторая реклама. Извините, для меня очень важны эти организационные истории. Вторая реклама за 20 минут прошла. Наверное, это несправедливо по отношению к авторам стрима. Сиэм, вы имеете в виду, что у меня прошла вторая реклама? Это очень странно. Идем дальше. Я прошу... Здесь есть админы? Если только что-то, вот какой-то такой наезд, сразу в бан. Даже не раздумывай. YouTube подсунул рекламу. Ребята, это очень странно. У меня стоит красный флажок. Запрет на рекламу. Почему это происходит, я не знаю. Мне надо будет как-то с ними связываться. Что хотят, то и делают. Теперь идем дальше. Пишет Финанс. Это удивительное сообщение, послушайте. По всей России проведут учения на случай ядерной войны. По легенде, объявлена всеобщая мобилизация, военное положение, 70% жилого фонда уничтожено, и возникли зоны радиоактивного загрязнения. Знаете, есть такой замечательный анекдот, когда жена говорит мужу: давай вызовем, у нас раковина забилась, давай вызовем сантехника. А он говорит: я сам сделаю. Ты же знаешь, я умею. Лезет туда, и потом вода хлещет во все стороны. Он что-то сделал неправильно, и у него еще трескаются брюки. Он говорит: что у меня там сзади случилось? Она говорит: это у тебя руки из жопы прорастают. Так вот, объявлена всеобщая мобилизация, военное положение, 70% жилого фонда уничтожено и возникли зоны радиоактивного заражения. А теперь внимание. Для кого должно быть это учение? Для граждан Российской Федерации. Значит, должны быть розданы миллионы противогазов, миллионы каких-то средств для того, чтобы... Ну вот понимаете, при ядерной войне. Ну вот вы понимаете, да, вот как бы... Ну, значит, нужно тренировать миллионы людей. Здесь же написано, по всей России проведут учения. Кого учения? Людей? В деревне Зажопкино? Или в Москве? У них руки из жопы прорастают. Я сегодня спрашивал военных специалистов, они говорят, это чисто пропагандистская история. Я говорю, в каком смысле? Они говорят, в том смысле, что русский народ должен быть в постоянном напряжении. Или, как говорил Салтыков-Щедрин, что власть должна держать народ в постоянном изумлении. Вот он должен быть в постоянном изумлении. Вы же понимаете, что ничего этого не будет. Кроме того, с точки зрения электоральной, вы понимаете, что это такое перед выборами? Люди, которым объясняют, что за 3 дня Киев вдруг делает вот это. Конечно, они распространяют всякие, ну, правду. Вы знаете, там у них есть люди, которые, специальные люди, которые говорят правду. И они говорят правду, и вот этот вот чувак, которого вы узнаете, он часто, вернее, не очень часто приходит на программу к Скобеевой, по-моему. Вот он говорит реально, что происходит. Послушайте.
Вооружение западных. Причем не столько о каких-то деталях, сколько тут во всем деле ведь важны тенденции. Вот как оно будет выглядеть сегодня, не столько сегодня, сколько через месяц, через 2 месяца, через квартал. Вот уже начинаю, я думаю, они уже есть на Украине, уже, видимо, начинается определение целей, разработка полетных заданий, я имею в виду ракеты «Атак», тем более, как мне представляется, вначале поставлена первая модификация с дальностью стрельбы 165 километров из кассетной боевой части. Ну, это только первый этап. А потом последует и 300, и моноблочная боевая часть. Опять-таки немцы подтянутся со своими «Таурусами» после поставок американских ракет «Атак». Это я все говорю не в плане, что жуть тут нагоняю какую-то. Нет, просто...
Нет, нагоняете.
Нет, к этому надо быть... Потом не говорите, что я этого ранее не рассказывал. Это первый момент. Теперь говорят, F-16 поступит в 2024 году. Ну, представляете, это какой-то такой далекий год. Да 3 месяца уже осталось. Уже экипажи готовятся.
Правда.
Это уже... Не успеешь 2 раза сбоку на бок повернуться, уже и F-16 подоспеют с противокорабельными ракетами, с ракетами «Таурус», скальпами и «Шторм Шэдоу». И на Черном море вообще не останется ни одного места, где мог бы укрыться наш крупный надводный корабль. Вот тоже эти обстоятельства надо иметь в виду. И опять-таки, это я рассказываю не для того, чтобы тут панику 2 руками сеять. Готовиться к этому надо и иметь это в виду обстоятельства. И последнее, наверное, что следует сказать. Вот не надо каких-то вот иногда вот формулировать каких-то вот шапкозагитательских настроений, там, хвастливых, там, типа, да все сейчас сожжем, все уничтожим. Послушаешь некоторых представителей экспертного сообщества, так, наверное, за всю историю мирового танкостроения не было более неудачного танка, чем М1 «Абрамс». Ну, наверное, это все-таки не так. Даже в том эрзац-варианте, который он поступает на Украину, даже в том количестве, опять-таки, вот когда некоторые говорят, дай-ка мы им глаза откроем там этим украинцам, что он и тяжелый там, и почва у них такая, и система техническая. Как будто этого они не знают. Это первый момент. А второй момент, опять-таки, надо всегда видеть тенденцию. Сегодня 15, завтра 150. Сейчас освоят, развернут все необходимые элементы.
Вас устраивает такая картинка? Напишите мне. Может быть, будет меньше претензий. В принципе, звук хороший, и вы понимаете, что там происходит. Возможно, они будут считать, что, ну, вот это вот. Это, кстати, мне посоветовал один из зрителей. Вот норм, да, Мария пишет, норм. Давайте к этому привыкнем, а? Потому что если меня все время коцать будут по вот этому, что я знаю, а я буду вот эти флажки снимать, ставить и так далее. Ну, посмотрим, как они. Во всяком случае, вы все видите, и звук хороший. Значит, идем дальше. Вот он это все говорит. А вы понимаете, что до него и после него? А до него и после него Киев за 3 дня. Перестаньте нас пугать. Нет, ну у нас же тоже есть и так далее. И вот этот вот человек, тут его имя называют, как там его, Ходоренок или как там это самое. Ну, казалось бы, послушав его, а он говорит о тенденции, о том, что, извините, но у украинцев оружие будет все больше и больше, и даже если пригнать из Армении тех ребят, которые 10 лет или 30 лет стояли миротворцами, что это изменит? Конечно, будет больше жертв, но их перемелят, как и обычно. Вот и все. Ну, конечно, это меня приятно зацепило. По всей России проведут учения на случай ядерной войны. Вот мы представляем себе Якутию. А давайте, хотя, вы знаете, я вам скажу, наверное, в Дагестане и в Чечне будет проведено все идеально. Наверное. Идем дальше. Вот интересно то, что я вам сейчас расскажу. Собянин неожиданно сказал правду. Напомню, кто не знает, это мэр Москвы, новоизбранный, ну, переизбранный. Послушайте, что он сказал. Пишет про это Сергей Алексашенко, вы знаете, известный экономист, иностранный агент. Какая неожиданность. Слушайте, после разворота на восток из-за введенных Западом санкций российская экономика столкнулась с новыми трудностями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Далее цитата. Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жесткие. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война. Мэр Москвы отметил, что вводя санкции, Запад отрезал России доступ к современным технологиям. Но и на Востоке, цитата, «никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники». Да что ж такое? Понимаете? Это многое обозначает. Это обозначает, что они просят там технологии, а им не дают. Понимаете? А им не дают. Извините. Сообщает «Финанс». Рост цен фронтальный. Росстат зафиксировал сильнейшее с начала года ускорение инфляции в России. Обвал рубля, коллапс на топливном рынке и кризис с производством мяса разожгли в российской экономике инфляционный пожар. Это не я придумал, это не Зеленский придумал. Это респектабельное издание «Финанс.ру». А Владимир Владимирович, вы же помните, экономика на невероятном подъеме. Народ бухает и... Ой, Господи. Глава Росмолодежи в Госдуме заявила, что доля молодых людей, испытывающих гордость за Россию, за 2 года выросла вдвое. С 46 до 91%. Скачок она связала с созданной в стране инфраструктурой патриотической деятельности. Эта цифра, впрочем, плохо вяжется с научными представлениями социологов об обществе, ранее приведенными исследованиями Института Российской Академии Наук. Татьяна Иванова пишет: «Вот чего они врут? Ну что говори, молодая девка, 35-37 лет. Что она говорит? Испытывающих гордость за Россию. Ты испытываешь гордость за Россию?» Микрофон в зубы. «Да, да, я испытываю, конечно, конечно». С трибуны Государственной Думы. Ну, ребята, ну не мочите меня тем, что идет реклама. Я не знаю, почему она то идет, то не идет. Может, у них что-то случилось. Ну, откуда я знаю? Ну, я не знаю. У меня же трансляция, у меня реклама не идет. Я прошу вас, ну прекратите, потому что я вроде как перед вами виноват. Я ничего не сделал. Я не нажал ни на какую кнопку, ничего абсолютно. Вот опасная история. Россиян начнут сажать в тюрьму за положительные высказывания Навального. Я потом вам найду точный текст, но смысл вот какой. Предполагается, это предложил, по-моему, Хинштейн, предполагается, знаете, что делать? Вот я так понимаю, что мои слова могут быть истолкованы как поддержка не терроризма, а как это называется? Ну, в общем, короче, я вам прочитаю потом текст. Меня вот эта вот реклама, вот врут они про рекламу, люди, значит, вот Анна Маркс пишет: люди, ставьте лайки, то вам наказание за то, что вы лайки не ставите. Да, ставьте лайки, пожалуйста. В общем, там у меня будет полный материал, я вам это дело прочитаю. Я так понимаю, что история с ветераном СС, ну, как-то подошла к концу. Вы знаете, что это была ужасная история, абсолютно ужасная, потому что украинская община притащила туда на выступление в парламенте Канады бывшего эсэсовца, просто он украинец по национальности. А потом там замглавы парламента, он его представил как героя за независимость. И Зеленский ему аплодировал, все, потом выяснилось, кто это такой. В общем, короче, 2 человека учли в отставку. И вот сегодняшнее сообщение. Значит, Трюдо извинился перед украинцами и извинился перед Зеленским лично. Что вы думаете? Не тут-то было. Слов сожаления премьер-министра Канады Джастина Трюдо об инциденте с ветераном СС в канадском парламенте, недостаточно. Политик должен извиниться перед русскими. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Оттаве Олега Степанова. Есть такое, как вам сказать, выражение такое украинское, все его понимают. Простите за одно слово там внутри. Кто всравсь, невистка. То есть, кто усрался, невестка. Ну, это, так сказать, кто у нас виноват, вот это вот, понимаете? Вот эти вот говна, которые сейчас убивают украинцев. Они требуют извинений. Ведя себя как фашисты, они требуют извинения за то, что там сидел фашист. А там действительно сидел фашист. Да. Только все извинились, а эти фашисты, российские, они не извиняются, а наоборот требуют извинений. Что с этим делать? Сейчас для вас один чувак споет. Нет, не тот, которого я ставил вчера. Нет, он вам понравился. Да. Белый дом. Чувак берет гитару и поет. It's a woman told my mother before I was born. Gonna be a man child coming. Gonna be son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout. Госсекретарь Блинкен. Понимаете? Госсекретарь Блинкен. Почему я вам это показываю? Ну, потому что мне вообще это нравится. Во-вторых, мне блюз нравится. Во-вторых, он пока... Да, вот пишет Ольга К. Он у Колберта тоже выступал. Ну, это же прекрасно, когда госсекретарь играет на гитаре. А вы знаете... Один из президентов с сексуальными наклонностями играл на саксофоне и, кстати, неплохо играл. Понимаете? Поэтому я вот думаю про наших. Путин на балалайке. Медведев на вывешенных на веревочках, бутылках из-под спиртного. Нет, Валерий Мак, то, что вы сейчас слышали, это не кантри. Это блюз. Классический абсолютно блюз. Это не кантри. Я знаю, что такое кантри. Я, кстати, очень люблю кантри слушать. Госпел люблю слушать, да. Сергей Ковальчук, зато в России все суровые. Ну да. Теперь про главную тему. Да, Билл Клинтон. Блинтон и так далее. Вы понимаете, какая история произошла? Когда побили этого чувака, 15-летний убил комарика. Когда он побил этого чувака, сын Кадырова, то отец поддержал. И вы помните, я вам вчера говорил и читал статью BBC про то, что Путина он поставил в сложное положение. Но что вы думаете? Прорезался голос Кадырова-младшего. 15-летнего. И знаете, что он написал? Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться. Я не знаю, кому это написал. Может быть, Собчак. Я не знаю. Еще раз. Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться. Я вам хочу сказать, что это очень серьезно. А помните, когда только появился Илья Саакашвили? Это кто говорит, он спрашивает. Сын Кадырова! Помните, когда появился Пригожин? Я сказал, что Пригожин плохо кончит, потому что не по чину. Потом я даже засомневался в этом, потому что вы помните, как пёр Пригожин, но вы знаете, чем закончилось. И вот сейчас повторяется история с новым Пригожиным по фамилии Кадыров. Вы, наверное, видели видео, что Путин вызвал Кадырова. Кадыров сидел, ничего не говорил, там Путин заходит и так далее. В общем, у них была встреча. Я не знаю, о чем они там говорили, но мы просто с вами увидим. Мы просто с вами увидим, что дальше с этим будет происходить. Я думаю, что если они говорили об этом случае, то Путин посоветовал ему заткнуться, Кадырову, и успокоить своего сыночка, но сказал, мы спустим это дело на тормозах. Но ты, пожалуйста, ясно, да? Все идет в разнос. Становится абсолютно понятно, что теперь надо заниматься Кадыровым. Его кланом, его... В общем, надо как-то решать этот вопрос. Потому что подобные вещи, они могут повлиять на выборы. А для Путина выборы – это самое дорогое. Самое, самое дорогое, что только может быть. Вот я вам все-таки прочитаю реакцию канадцев. Премьер Канады извинился после скандала с ветераном СС. Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду. Все мы, кто был в палате общин, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя мы сделали это, не зная контекста. Так Трюдо прокомментировал приглашение в канадский парламент 98-летнего вот этого, который, как выяснилось, позже оказался ветераном дивизии СС «Галиция». Трюдо назвал произошедшее ужасным надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста. Добавил, что чествование бывшего солдата было крайне болезненным для евреев, поляков, синти и рома, а также для представителей ЛГБТ-сообщества и других групп, которые подверглись преследованием нацистского режима во Второй мировой войне. Премьер Канады также принес извинения Зеленскому, который был запечатлен аплодирующим этому человеку. Этот образ потом использовали российские пропагандисты. Ответственность за это, ну, он сказал, ну как, он сказал, мы ответственны. А как еще может сказать нормальный человек, которого выбрали? Пишет Венедиктов. Вы знаете, Венедиктов очень хорошо владеет французским языком. Он и английский подучил, но французский так у него по жизни. Он спокойно дает интервью на французском телевидении. Он пишет: «Поговорил с бывшим министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером и бывшим послом Франции в России, потом в Китае, в свое время представителем Франции в Совете Безопасности ООН Рипером. У них вывод такой. Конечно, никакого нового Путина нет. Он просто реализовывал свой всегдашний безумный взгляд на мироустройство. Поэтому никакой дипломатический выход из ситуации не просматривается. Пока виден только военный на поле боя с Украиной». Да. На поле боя. А вы знаете, я вам хочу сказать, что там, не буду вам объяснять, но там все не так плохо, между прочим. О, раз мы заговорили о Венедиктове, вы тут мне предлагаете то посмотреть, этих, вот, Хикран Мамадова пишет: «Да! Сегодня Веник снял маску». Я не знаю, какую маску он снял, потому что я не видел его интервью. Это вы пишете, у него было интервью с этим. С кем вы пишете, у него было? Ну, это традиционная передача по четвергам. С Пастуховым. Матвей Юрьевич, по поводу затухания, Ирина Иванова пишет, канадского конфликта, посмотреть по возможности пастуховские четверги. Очень хотелось бы узнать ваше мнение о реакции АВ на ситуацию. Тяжелый осадок остался. Ну, я не видел, говорю вам честно, поэтому не знаю. Но вот интересный его разговор, фрагмент с Ксенией Альбац. И знаете о чем? О том, что России так или иначе придется пережить историю, которая называется «ответственность граждан». Всеобщая ответственность. Вот послушайте фрагмент, я специально для вас выписал.
Мне кажется, больной и трудный вопрос. Потому что когда ты российский журналист с паспортом государства-агрессора, с паспортом государства, которое напало на другую страну и убивает там людей и разрушает эту страну, то хочешь ты этого или не хочешь, но то, что делает государство, отсвечивает на тебя. И ты можешь 150 раз себе говорить: нет, пойдите в жопу, я не хочу на себя перекладывать преступления этих сукиных детей. Но, тем не менее, по факту мы несем эту вину точно так же, как немцы, в том числе и немцы-антифашисты, несли ответственность за то, что Гитлер сделал с Европой.
А журналисты? Я же про профессию. Ты же про граждан.
Конечно.
И это значит,
и журнали...
что...
А что? Журналисты не могут не быть гражданами.
А хирурги? Как это влияет на профессию?
Хирурги — это совсем другое.
Ну вот так. Вот... Это фрагмент. Там мне, например, но это не я делал это видео, мне, например, было бы интересно послушать продолжение. Как это влияет на профессию? Герои. Убийца молодой пермячки, пропустивший ее через мясорубку, извините, получил помилование после участия в СВО. Было это в 2018 году. Дмитрий убил 27-летнюю Татьяну, расчленил ее и пропустил через мясорубку. Ему дали 11 лет, но в ноябре 2022 года он отправился воевать, и весной 2023 года его помиловали. А чё? Какая проблема? Мужчины. Это я вот про власть, про вот это привечание, про прощение убийств. Это такое, вот знаете, замечательное. Мужчины в селе Иштан Томской области убили 59-летнюю фельдшершу, прибывшую по вызову. Они пили спирт, пролили его на себя. От сигареты спирт вспыхнул, обжег руки. Медик оказала помощь мужчине, после чего ее забили. Погибшая была единственным медиком на селе, теперь там нет медика. Вчера я вам уже говорил, сегодня пришло подтверждение. Станции метро по всей России готовят по бомбоубежищам. Метрополитен должен стать укрытием от радиации и спасти население от фугасных и осколочных средств поражения. Вот интересно. Виктор Птичкин, он говорит, хорошо бы картинку побольше вывести, спасибо. Виктор, вы, наверное, только подсоединились, не знаете. Я тестирую маленькую картинку и проверяю, будет ли мне красный флажок за использование видео. Поэтому перетерпите, посмотрим, значит, как это все будет происходить, потому что все равно это лучше, чем мне дрожащей рукой держать телефон. И звук лучше, и все понятно, но перетерпите. Что делать? Потому что YouTube воспринимает с самого начала, когда ты показываешь любое видео, он ставит красный флажок, потому что он потом проверяет это видео, не дал ли кто-то в это видео авторские права. Понимаете, в чем дело? Вот я вам уже говорил, интересно, объявляется воздушная тревога. Люди рванулись, значит, люди рванулись в туда, в метро. Там должна быть вода, и там должны быть туалеты. Значит, туалеты, наверное, био. Но их же не будут заносить во время, воздушной тревоги. Значит, они должны как бы все время там стоять? Что я могу вам сказать? Вы, наверное, помните такие телефоны, очень надежные, замечательные, когда еще кнопочные были. Телефоны Ericsson. Ericsson на самом деле, это как фирма Yamaha. Знаете, вот есть такие фирмы, которые выпускают все на свете. Вот все на свете они выпускают. Или Kenwood. Вообще Yamaha – это Matsushita Electric. Это такая огромная корпорация. Вот танкеры она выпускает. А у меня вот стоит ямаховский совершенно замечательный под телевизором вот этот вот телетеатр такой. Очень крутой. Да, код на клавишах, вы вспомнили о Nokia 6310, но я сейчас про Ericsson. Нет, Мусатов Денис, это потом уже был Sony Ericsson, потому что Ericsson – это огромная фирма, которая занимается выпуском чудовищных, невероятных профессиональных телекоммуникационных устройств. Ну вот станции, которые вот стоят, которые ловят сигналы с вашего мобильного телефона, в основном это Ericsson. Хотя уже ставят и китайцев, но если надежно и если вот на века, то это Ericsson. Прекрасная фирма, она продала Sony, Sony просрали все, как полагается. Сейчас пытаются что-то такое, но в общем Sony, боже мой, удивительно, как эта фирма потеряла и не может в себя прийти. Начнется деградация, пишет Finance.ru. Швеция окончательно отрезала Россию от современных технологий мобильной связи. Ericsson больше не поставляет в Россию оборудование даже по контрактам, заключенным до начала войны. Понимаете? Вот главное, я хочу вам так сказать, главное преступление Путина даже не в войне с Украиной, хотя судить его будут ровно за это. Но на самом деле судить его должны россияне за геноцид собственного народа. Ну вот, например, очередной пример подобного геноцида.
О, и люди уехали, детей увезли, рожать детей будут там, не в России. Значит, часть мужчин погибает. Я, знаете, сделал расчет, который очень многие вот отрицают и говорят, что это страшно, ты не можешь такое утверждать. А у меня получается, что демографические последствия СВО уже сопоставимы с демографическими последствиями Великой Отечественной войны. Я объясню, почему. Значит, у нас, судя по всему, будет потеряно, конечно, не такое большое число мужчин, как в Великой Отечественной войне, мужчин, которые могли бы родить детей в своих семьях, да? Но у нас и рождаемость по числу детей в семье не та, что в 50-е годы. Поэтому те потери, которые Россия понесет по мужчинам, будущим отцам, приведут к такой же потере численности будущих детей, как после Великой Отечественной войны. Поэтому я боюсь, что и до 90 миллионов России к концу века не дойдет.
Как вам это нравится? Что говорить? Ну как, ну это говорит специалист. Ну как бы обратите на него внимание. Нет, какой это Кедми? Нет. Липец, по-моему, его фамилия. Простите, из-за маленького там был титр. Липсиц, Флориан Тарантини пишет. Один из толковых и грамотных экономистов. Спасибо, помогайте мне. Ну как, ну он это сказал, должна быть какое-то обсуждение, что-то такое. Ничего, у нас все хорошо. Олег Козловский пишет, это еще начало. Да, блин. И это еще начало. Лексо Алекса пишет. Я слышал, что в России уже 91 или 92 миллиона человек. Ну, никто же нам правду не скажет. Вы же понимаете, что во время войны никто не будет заниматься статистикой, да? Потому что, ну как, врать. Ну вот Ник Нихань пишет. В метрополитенах есть санитарные помещения, санузлы в перегонных тоннелях. Герметизация метро в ручном режиме затворов станционных перегонных вентиляционных толщиной металла 400 мм. Вы меня простите, вы понимаете, что когда, если вдруг объявят тревогу, то туда наберется, например, 1000 человек. Вы предлагаете, чтобы они входили в маленький туалетик, в перегонных туннелях, по рельсам? Дорогой Ник, вы же понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, что вы специалист, но вы-то понимаете, о чем я говорю? Я видел в московском метро, да и в киевском, вот такие толстые металлические двери. Но потом же их перестали делать в метро. Ну, значит, будет очередь. 500 человек, чтобы пописать. Дети будут плакать, ну и так далее. Как пишет Аслан, все идет по плану. Хикран пишет, Веник упрекал Зеленского в том, что тот аплодировал стоя и не уточнил заранее, с кем ему придется встретиться. Ну, я думаю, что Алексей не прав. Почему? Потому что Зеленский меньше всего знал о том, кто там будет. Там будет украинская община. Ну, можно, конечно, упрекнуть Зеленского. Для этого он должен был, когда лететь в самолете, он должен был потребовать список, кто приглашен. Но как бы это воспринял Трюдо, я не очень понимаю. Ну, бывают такие вещи. От этого, ну, так сказать, никто не умер. Просто все принесли извинения и так далее. Идеального ничего не бывает. Идеальное только одно. Путин и все, что он делает. Вы меня простите. Россия становится, ну, как вам сказать, вот такая липкая какая-то. И все стараются как-то оттолкнуться. Вот молодая шахматистка, чемпионка, вот что она говорит.
Больше физически быть частью этого, потому что находясь, играя за Россию, да, когда государство и использовало мое имя, то есть постоянно российская шахматистка там выиграла, то есть пытались моими победами доказать, то есть я чувствовала, то есть раньше я не обращала на это внимания, да, я даже гордилась, вот российская шахматистка там одержала победу на чемпионате мира, а сейчас это все заиграло другими красками, потому что когда сейчас говорят, там российская шахматистка оказалась лучше всех, для меня это звучит, понимаешь, это как будто доказательство того, что, вот смотрите, мы лучше всех. И в спорте тоже. Не сказать, что мне легко сейчас. Что да, иногда я как бы закрываюсь и говорю, да, я в домике, я к этому больше не причастна. Я там, наблюдая за тем, как Международный день шахмат справляют в Российской шахматной федерации, какие люди там приходят на этот праздник, шахматный праздник, да, как бы я думаю, фух, хорошо, что я как бы не часть этого. Но тем не менее, сомнения остаются, они всегда будут.
Вообще время, оно многое лечит, многое покажет, но, к сожалению, не вернуть будет тех жизней, которые потеряны. Это самое страшное. Мы можем там искать, говорить о том, там, играть за страну или не играть. Для меня любые военные действия – это уже поражение, то есть уже поражение. А смерти людей – это трагедия, понимаешь? А мы с тобой о шахматах, о свободе слова. Это страшно. И вот так вот мы сидим сейчас. Гибнут люди. Вот это, как бы, как жить в этом, вот с этим, с тем, что ты испытываешь чувство вины. Непонятно, со своей совестью как жить.
Хороший вопрос, умная девушка, и хороший вопрос. Тут началась дискуссия, кто фашист, кто не фашист, дискутируйте. А тот, который в глаз, Матвей Юрьевич, даже в последних станциях есть эти гермодвери, в переходах их видно. Знаю. Еще раз, у меня вопрос, с туалетами что делать? Пописать надо раз в два часа, а ребенку быстрее. Ну что с этим? Что, уперлись в гермо... Вот понимаете? Один парень сделал замечательное видео. Я его крупно покажу. Потому что там надо смотреть. Это видео про Мариуполь. Я часто такое показываю. Для того, чтобы было понятно... Понимаете, я вам не могу показывать все, потому что там сцены насилия, это может быть истолковано как пропаганда войны, агитация и так далее. Нельзя, вообще канал могут закрыть. Но вот это, наверное, стоит посмотреть. Это уж явно не пропаганда войны. Парень снимал сюжет до войны в Мариуполе. Вот просто, знаете, как путешествие. Вот просто показать Мариуполь. И он решил его показать. А потом наступила война. Смотрите.
Приехал, потому что в этом городе, несмотря ни на что, кипит жизнь. Мы приехали сюда уже почти в октябре, сегодня 29 сентября. И глядя на то, как развивается Мариуполь, друзья, я могу сказать, что это реально один из лучших городов в Украине. И раз за год здесь столько всего сделали, то мне очень интересно представить, что здесь будет там еще через 5 лет, если город реально будет следовать своим же принципам, этим же темпами и будет развиваться. Мне кажется, это реально может... Мы сейчас перед драмтеатром. Посмотрите, как здесь красиво, ухожено. Я бы сказал, спокойно. И в целом, в центральной части, вот вы посмотрите, ты чувствуешь себя уютно и комфортно.
Саша! Страшно!
Но здесь столько перспектив, друзья, что у других городов их нет. И здесь так спокойно. Вот я сейчас иду и отдыхаю прямо в центре. Уже во время монтажа я узнал, что в Мариуполе на самом деле сейчас проводится конкурс, и даже уже определены 3 финалиста на полную реконструкцию набережной зоны. И, друзья, я реально прозрел, потому что я только об этом говорил, что вот, когда-нибудь, я верю, такое будет. А тут посмотрите, оказывается, какие проекты сейчас есть. И, вероятнее всего, они будут реализованы в ближайшее время.
Новые регионы, конечно, там уж точно есть чем заниматься. Такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался. Предлагаю начать.
Да, и вот теперь спасибо компании, спасибо, ребята. Но сколько я вам всего не показываю, извините. Научные факты. Ставьте лайки, пожалуйста. Да, Кэт Барон пишет, что там погибло где-то 82 тысячи. Там далеко за 150. Все потом отроют. Так. Вот вы знаете, наверное, 20, если 27 лет, это возраст, когда поэты сводят счеты с жизнью, то 23-24 года для... это какой-то расцвет умственных возможностей. Это что-то такое, когда вот человек... ходит, что-то делает, а потом молодость соединяется с каким-то божественным поцелуем. В книжке про Италию я описываю, как молодой Микеланджело, которому было 23, между 23 и 24 годами, когда он во дворе сделал пьету. Вы знаете знаменитую скульптурную группу из камня. И потом он бегал по улице и кричал: «Ну, зайдите ко мне, зайдите, я же сделал, посмотрите». И соседи заходили и говорили: «Слушай, молодец, очень красиво, такая вот хорошая скульптура». Почему я вспомнил про Микеланджело и про возраст? Есть... два гения, которые внесли в понимание окружающего нашего мира ясность, что это такое. Сейчас, правда, многое пересматривается, потому что это были другие времена. Самые невероятные слова про Альберта Эйнштейна я вам говорил. Я не понимаю, как он смог понять то, что он смог понять. А второй человек, вернее, первый, которому мы обязаны очень многим, без которого не было бы Эйнштейна. Это, безусловно, Исаак Ньютон. Конечно, история про яблоко, которое упало, значит, ему на голову или там в руки, и он спросил себя, почему падает яблоко. Нет, он сделал свои открытия на плечах других титанов. Вообще он был очень странным человеком. Вы знаете, что если человек гениальный в одном, он был одиночкой. У него никогда не было женщины. Он умер девственником. Дом, в котором он творил, до сих пор стоит. Там музей, можно зайти и посмотреть. Короче говоря, но каким-то образом он понял и осознал закон всемирного тяготения. Понимаете, в чем дело? А осознать его было довольно сложно, и я вам объясню, почему. Ну, свет, вот мы видим, да, ну там свет уже там через некоторое время после него поняли, что это волны, потом думали, что это частицы, ну ладно, да. Даже огонь думали, что это вещество. Но это видно, понимаете? Ну вот, например, ты споткнулся и упал. Почему ты упал? Почему ты упал, а не споткнулся и пошел дальше? И на протяжении многих веков люди пытались понять, что это такое. Думали про какие-то магниты, что-то такое, что, например, у тебя металл, вы знаете, металл есть в крови, железо. Оно куда-то притягивается, но тогда должен быть магнит в земле. Думали, что это руда. В общем, короче говоря, понимаете? А это же очень странно. Ну вот, вот я держу вот этот зарядный блок и ручку. Почему они не притягиваются? Ну, если я подпрыгну и опять стану на землю. Если я вот отпускаю это, оно падает. Понимаете? А почему оно не притягивается? Короче говоря, прочитайте, пожалуйста, в Википедии про него. Это человек, на котором стоит вся современная наука. Конечно, он видел в глубину, насколько он мог видеть в глубину. Но понять, что что-то притягивается, почему-то вывести формулу, просто имея только мозг и математику, а он еще много чего сделал. Да, это третий закон Ньютона. Значит, есть еще два до этого. Понимаете? То есть другими словами, я, Сием, я понимаю, что масса ручки мала и так далее. Но вот понимаете, для нас с вами просто мы идем на работу, и оно все работает. И вот как-то вот что-то там, вода течет, там что-то, ну, понятно, да, солнце светит и прочее, и прочее. Но есть порода людей, к которым и я отношусь, которые все время задают вопрос, почему. Понимаете, в чем дело? Я когда-то сделаю специальную передачу в выходные, где расскажу вам. Владимир Кисляк, от нас ничего не зависит. Это неизвестно. Потому что есть одна из версий, что эволюция и, так сказать, ну, на нынешнем этапе ее высочайшее достижение Homo sapiens созданы специально для того, чтобы познать этот мир. Понимаете? А есть вообще версия, что галактика, она живая. Но не в том смысле, что она живое существо и так далее. Это определенная форма живой материи. В общем, очень много всякого интересного. И я вам хочу сказать, что это не просто предположение. Над этим работают физические институты, над этим работают величайшие умы, которые получают потом Нобелевские премии. Это все очень важно. Понимаете? И вот здесь я... Тут появился искусственный интеллект, прямо встроенный. И вот я пишу. Задайте любой вопрос. Новые научные открытия. Я очень мало, я пока его только изучаю. И нажимаю кнопку «Отправить». Он думает. И сейчас вывалит, и я вам прочитаю про новые научные открытия. Прямо последние. Научное открытие. Поиск. Это грандиозная вещь. Искусственный интеллект. Создание ответов. Я нашла несколько результатов по вашему запросу, которые могут вам понравиться. Журнал Science назвал самые прорывные научные открытия за 22 год, среди которых телескоп Джеймс Уэбб, эксперимент по изменению орбиты астероида, создание вакцины против малярии и другие. А журнал MeTechnology Review выбрал 10 самых важных технологий, таких как литий-металлические батареи, вакцины на основе матричной РНК, нейросеть GPT-3 и другие. Сайт High News написал 10 величайших научных открытий и достижений последнего десятилетия, включая перепрограммирование стволовых клеток, обнаружение крупнейшей черной дыры, помните, я вам рассказывал, в 66 миллиардов раз больше Солнца, создание компьютерного чипа, имитирующего работу человеческого мозга и другие. Понимаете? И я вам хочу сказать, что мы среди мелочных каких-то фигней, в которых крутимся, мы с вами должны быть достойны этих людей, которые жизнь нашу двигают вперед. Потому что, напомню вам, пенициллин-то появился совсем недавно, а до этого малейшее ранение, и человек умирал. И вот Юрий Стов пишет, вакцина против малярии открыта случайно при исследовании ковида. А вы знаете, что малярия уносит, ну, в общем, посмотрите, сколько она уносит. Да, дорогие друзья, все это как бы очень даже непросто. Ну что, сейчас я посмотрю, что еще вам показать.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс еще осенью прошлого года обвинила Трампа в мошенничестве, утверждая, что его основная компания Trump Organization в течение 10 лет обманывала финансовые органы, чтобы пользоваться правом на получение банковских льгот при пользовании кредитами и услугами по страхованию. В частности, Трамп завышал размер своего состояния на более чем 2 миллиарда долларов. В своем иске Джеймс требует обязать бывшего президента возместить ущерб на сумму около 250 миллионов долларов, а также запретить ему и его сыновьям Дональду и Эрику занимать руководящие должности в Trump Organization. Нью-Йоркский судья Артур Энгерен, признав вину Трампа в мошенничестве, таким образом облегчил задачу Джеймс, которая должна будет установить нанесенный штату ущерб. Судья также велел аннулировать сертификаты, которые позволяли предприятиям Трампа, включая Trump Organization, работать в Нью-Йорке, и распорядился назначить управляющего для роспуска бизнеса в штате. Трамп и другие фигуранты дела свою вину отрицают.
Сегодняшнее возмутительное решение полностью оторвано от фактов и правоприменения. Президент Трамп и его семья будут искать все доступные средства правовой защиты, чтобы исправить эту судебную ошибку.
Продолжение судебного разбирательства по этому делу запланировано на начало октября.
Вот такая вот история с Трампом. Я просто захотел, чтобы это вам рассказала прямо «Голос Америки». Сложные у него дела, посмотрим, что из этого получится. Еще два научных факта. Вот мы с вами говорили про то, что все это как бы, ну, вроде и случайно, но тем не менее люди же этим занимались. Вот смотрите, жил человек в 1660-х годах. Он был алхимиком. Я, кстати, посмотрел потрясающий фильм, такое исследование про алхимиков. Как они дружили с властью и так далее, потому что власть надеялась, что они все-таки добудут золото из свинца. Но они не знали, что это невозможно. Но оказалось, возможно, другое. Так вот, его звали Хеннинг Брандт. Немецкий алхимик, жил в 1660-х годах. И он, глядя на то, как люди писают, и посмотрел на мочу, он решил, что в ней находится золото, потому что золотой цвет. Ну, разный, но понимаете. Он саккумулировал 1500 галлонов мочи. Я в галлонах не разбираюсь, надеюсь, кто знает галлоны, вы мне скажете, сколько это литров. И стал выпаривать, понимаете, да? Ну, чтобы остаток золота, он думал. Выпаривал. И когда все закончилось, он увидел, что на дне какой-то осадок, но явно не золото. Боже мой, это, я так понимаю, 3 тонны, нет, как, 4 литра всего? 4 литра, вот 4 литра. И когда он посмотрел, что это такое, оказалось, что это не золото. Нет, амбре не пошло, Павло Рудницкий. Знаете, что это оказалось? Совершенно случайно он открыл фосфор. Фосфор. Вот так получилось. Теперь мы знаем, как люди узнали, что был фосфор. Но чудеса, я вам хочу сказать, они очень разные бывают. Давайте я скоро буду заканчивать. Ставьте лайки, пожалуйста. Значит, невероятная история произошла. В 2012 году самым загадочным образом на ногах скульптуры Иисуса в Индии появились капли воды. Ну, как принято говорить, значит, скульптура стала мироточить. Тысячи людей приходили, поклонялись. А это, знаете как, вот есть здание, и в нем такое закругление такое, и там скульптура Иисуса. Я не знаю, на этом самом, но судя вот тут вот фотография, распятый Иисус. Короче говоря, набирали воду, пили эту воду, натирались этой водой, фа-фа-ля-ля. Неделей позже источник воды был найден. К сожалению, это было не мироточение, а протечка туалета, который находился прямо над статуей. То есть вот в этом, вот тут статуя стояла, а здесь вот это вот так, и уже в здании был туалет. Это протечка была. Вот так. Я вам ничем не могу помочь. Очередное чудо рухнуло. Вы знаете, я иногда делаю паузы. Ну-ну. Отмена. Я вообще собачник по состоянию души, но он сам пришел. Кот, котяра, котище. По ширине лица понятно, мыши его не интересуют как жанр. Как это существо могло оказаться на лестничной площадке 15 этажа, непонятно. А главное, зачем? Добровольно уйти из дома, где тебя откормили до состояния крупной рыси, можно только по политическим убеждениям. Я, если честно, не хотел пускать его к себе. Подозревал, он осквернит квартиру презрением за общую гастрономическую неподготовленность. Так и произошло. Хотя у меня был рассольник. А рассольники в моем холодильнике не часто встречаются. Там обычно кусок сыра страдает от одиночества, но максимум водит унылые хороводы со сладким перцем. А тут целый рассольник, вкуснейший, свежайший, приготовленный по особому рецепту. Мама врулила банку огурцов, а куда их, сука, девать? Я сама буквально по-матерински достала мисочку, выбрала самые мясные места в кастрюле, даже подогрела угощение в микроволновке. Кот одарил содержимое миски брезгливым понюхиванием, демонстративно отвернул морду куда-то вдаль и безучастно спросил: «Это все, что вы можете предложить, мадам?» «Хам», — подумала я, но поражение не приняла. Полезла в морозилку. Там обнаружились окаменелые ягоды позапрошлого урожая. Это снова мама дала мне в надежде на компот. Далее там было слоеное тесто и ура! Кусок курицы. Но пока я увлеченно размораживала то ли ногу, то ли крыло, мой гость походкой престарелого тюленя направился к выходу. На пороге он лениво обернулся. «Мне жаль вас», – тихо сказал кот. «Прощайте». Я обиделась. Гость обреченно побрел в противоположное крыло 15 этажа и вдруг неистово замяукал. Так ревут только бурые медведи-кадьяки по Animal Planet. Одна из дверей распахнулась. «Император!» – воскликнула женщина лет 70 в розовом халате. Я бы удивился, если бы эту сволочь звали Мурзи. «Где ты пропадал, негодник?» – принялась интеллигентно браниться женщина. «Он был у меня и ел рассольник», – соврала я. «Мне хотелось какого-то признания». «Ну что вы!» – снисходительно произнесла соседка. «Император ест только средиземноморских улиток слабого посола, выращенных на лазурном берегу во второй половине мая, иногда мальков угря, не достигших двухнедельного возраста». Вообще-то я точно не запомнила стандартное меню императора, но это было что-то такое, чего мне захотелось вместо «до свидания» сказать: «Тетенька, удочерите меня, пожалуйста». Написала Анна Гин. Замечательно. Я же вам про котов читаю. Это же важно. Знаете, я дружил с замечательным поэтом, я вам об этом рассказывал, с Михаилом Исаевичем Таничем, который написал, наверное, крайне важные строки для Юрия Антонова в песне, где, я не знаю, только гениальный человек может... В песне «Зеркало», помните? Он написал такую фразу: «Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней». Мы с ним встречались, у него была дача на Рижском взморье, но это было давно, его уже нет на свете. Он сделал группу «Лесоповал», вы знаете, он сидел и так далее. И он был поразительным человеком, он уже был в возрасте, но необычайно живой. И я вам прочитаю один его стих, который знают люди старшего поколения. Вот знаете, когда стихами ты рисуешь картину, это так интересно, стихами картину, полотно. Ну вот помните, была такая: моряк в развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк. Помните припев: ах, море, море, волна под облака, ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. Вот это вот были такие песни, это надо было уметь это делать. Вот Вэлол пишет: недавно Таничу был день памяти, 100 лет со дня рождения. Я горжусь, что я знал этого человека. И вот я вам сейчас прочитаю стихи одной известнейшей его песни, тоже 60-х годов. Вот перед вами картина. «Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облака, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на якиманку. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с путины. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза». Понимаете, в чем дело? Это вот такой набор слов для стиха, который рождает картину. Вы тут пишете, вы вспоминаете это, да? Понимаете, как точными словами. Я никогда не был на Сахалине. Я был на Дальнем Востоке, но у меня не было возможности именно побывать на Сахалине. Времени не хватило. Вот я как будто в краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины. И острова, как будто сейнера, в Россию возвращаются с путины. Понимаете, он как бы закручивает столько опорных точек, которые мы знаем, что это приводит к тому, что мы чувствуем это. Мы знаем, что такое сейнер. Мы знаем, что такое остров. А какая фраза? «Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода». Охренеть. Нельзя сказать, что сейчас нет хороших поэтов. Полно. Но я Я же делал Бумонт. Я не хочу, чтобы забывали этих людей. Спасибо вам большое. Сколько там? Вот, видите, Святханенко пишет, дожмите быстренько 300 пальцев. То есть я полтора часа вел, но 3000 лайков не сделали. Ну и хрен с ним. Значит, смотрите, просьба, спасибо, ну, во-первых, спасибо, что были здесь. Завтра, если все будет в порядке, будет передача. Далее, тех, кто смотрел, я прошу вас сделать перепост, рассказать о моем эфире, потому что вот здесь... Алла Розенкова пишет: «Алла, а вы поработаете на меня?» Она пишет: «Как жаль тех, кто еще не знает о вашей прекрасной передаче». Вы им расскажите, что есть такая прекрасная передача. Это вторая история. И третья и четвертая история либо с QR-кодом, либо внизу ссылки. Станьте моими патронами, поддержите мой канал. Или бросьте мне пару чашек кофе. Спасибо вам, полтора часа провели. Но знаете, мне в кайф. Я много прочитал, показал. Давайте посмотрим, что будет с этими видео. Понимаете? Янушка Баин, прекратите, почти два часа. Где лайки-то? Где-где? В Караганде. Понимаете? Ну, перестаньте. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней. Для меня это кайфово. Делать вам хорошее настроение. Спасибо, всего самого наилучшего. До свидания. Берегите себя. И я желаю вам, это главное пожелание всех украинцев, друг другу тихой ночи. До свидания.